Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательней. Истории в наших тарелках. Это возобновленный после 2 лет перерыва тот самый подкаст «Суть еды», уже 4-й сезон. Больше 900 дней идет война, на самом деле она идет уже 10 лет. Нет ничего важнее и страшнее этой агрессии. Но и в эти страшные времена людям иногда нужно оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются. И я постепенно согласился с теми, кто 2 года войны писал мне, что суть еды все равно нужна опять. Так что теперь мы продолжаем. Сообщество любителей гастрономических историй 3 года назад собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, для них есть теперь Boosty. Погуглите Boosty, суть еды, прям русскими буквами. И все найдется. Присоединяйтесь и туда. 2 недели назад мы говорили с вами о джине, одном из самых важных напитков современного мира. Его судьба очень тесно, очень причудливо переплелась с историей великих европейских держав последних 4 столетий. Сегодня опять вроде бы не еда, а напиток. Ну и что? У нас же подкаст о гастрономической истории, а не поваренная книга с рецептами. Тем более, что этот нынешний гастрономический феномен пронизывает собой историю человечества на еще большую глубину, больше, чем на 1000-летие. И эта история не только история разных культур и обычаев, а это еще и интереснейшая эпопея технической гонки, без которой нынешняя судьба этого напитка была бы совсем иной. Впрочем, эта судьба буквально неисчерпаема. Сегодня мы захватим только небольшой фрагмент, только одну линию в этой многовековой саге. Одну, но зато очень яркую и поучительную. Сегодня, в очередной раз, явно не в последний, про кофе. Что, опять про кофе? Ну да, опять. А как вы думали, кофе – это целая вселенная. Это не просто часть развития человеческой цивилизации, это сама по себе отдельная цивилизация и есть. У нас с вами было уже целых 2 серии, где речь шла о кофе. Это были выпуски, во-первых, об истории эфиопской кухни, аж в 2 частях. Они вышли в ноябре 2021 года, одними из последних до большого перерыва, вызванного началом полномасштабной войны. Там речь шла о происхождении кофе как культуры, об открытии удивительных свойств ягод с дерева кахве, о первых веках развития вот этой привычки людей сначала в Африке, потом на Арабском Востоке к потреблению этого поразительного напитка. А еще отдельно была серия про историю круассана. Давно, в сентябре 2020 года. Там речь шла, в частности, о появлении культуры кофе в Европе 17 века, после войны Австрийской империи с турками, после осады и освобождения Вены. Об этом мы снова вспомним сегодня, чуть подробнее, когда придется к слову. Я очень вам советую переслушать эти серии теперь, если вы их не слышали вовсе или слышали давно и забыли, потому что о кофе нам придется говорить еще не раз, и эта нынешняя серия точно не последняя на эту тему. Кофе – слишком важная, слишком глобальная вещь, чтобы можно было к нему относиться легкомысленно и не пытаться разобрать кофейную вселенную во всех подробностях и под всеми ракурсами. Еще в конце 20 века считалось, что кофе второй по значимости, то есть по объему мировой торговли, товар на земле после нефти. В 2023 году общий объем мировой торговли кофе составил примерно 45,5 миллиардов долларов США. Это делает его, то есть кофе, одним из самых активно торгуемых товаров в мире. Общий объем производства кофе в мире на 2023-2024 сельскохозяйственный год прогнозируется на уровне 174,3 миллиона мешков. Кофе измеряют в мешках. Каждый мешок – это примерно 60 килограмм. Мировой экспорт кофе будет рекордный – больше 122 миллиона мешков. Это от того, что очень быстро увеличивается производство в таких странах, как Бразилия и Вьетнам. Немножко специфический кофе там выращивают, но потребителей у него много. Сегодня в списке самых продаваемых товаров кофе обогнали кое-какие. Сталь продается в больших объемах, чем кофе, газ, соевые бобы, кукуруза. Но все равно кофе точно удерживается в десятке самых важных мировых товаров. Вот того, что называется commodity. В самом имени кофе содержится идея двойственности, такой многоликости, внутренней противоречивости его натуры. Первоначальная версия происхождения этого слова состояла в том, как будто бы слово «кахва» произошло от имени эфиопского региона Кафа. Это, собственно, родина кофейного дерева. Впрочем, в самой Кафе кофе называется совершенно по-другому. Оно там называется «буно» или «бунна», ну вот как-то так. Но в действительности современные лингвисты считают, что происхождение совсем иное. В арабском языке слово «кахвах», вот мне трудно это произнести, я по-арабски не говорю, но вот пробую. Это слово сначала обозначало категорию напитков, которая распространялась в том числе на вино, то есть плохих напитков, запрещенных напитков, грешных напитков. То есть это слово имело отчетливо негативный смысл. И вот это слово «кахва», если говорить о его значении, оно происходит от арабского глагола, который означает не больше, не меньше, как испытывать отвращение к еде или, там, скажем, не иметь никакого аппетита, вот что-то такое. Это одно из названий, которые арабы дали вину как символу греха и порока. Арабский язык очень богатый, в нем много разных оттенков, вот есть и такие нюансы. Так что вы видите, что, произнося «кафе», как это делают там итальянцы, французы, большинство разных народов Европы, мы меняем это слово, как бы стыдясь его. Делаем первый слог коротким, вот это «у» от «кахуа» меняем на «ф». Ну, в общем, вот и получается это «кофе», «кафе» и так далее. Между прочим, судьба кофе в цивилизованном мире, особенно в Европе, ее ближайших окрестностях, совсем не была такой уж безоблачной и благополучной во все времена. Кофе знавал большие сложности и всякие неожиданные препятствия на пути своего распространения. Ну, например, в Турецкой Османской империи, откуда, как считается, собственно, кофе и двинулся на завоевание Европы, там все вроде бы начиналось хорошо. Считается, что кофе сначала появился при дворе Сулеймана I, султана Сулеймана Великолепного. Это примерно 1540 год. Его туда привез из Йемена тогдашний султанский наместник. И уже в 1544 году в Стамбуле появилась первая публичная кофейня. Два сирийских купца ее открыли. Ну вот и дальше распространение этого модного заморского напитка пошло лавинообразно и вскоре достигло самых отдаленных провинций громадной Османской империи. Кстати, это означает, что вот если вы смотрели популярный очень и живописный турецкий сериал «Великолепный век», я знаю, что многие его смотрели, там как раз речь идет о времени Сулеймана I. И там вот живописно рассказано, это прям важная часть сюжета, о запрете кофе, и обыграно всячески это обстоятельство. Так вот, это сущая брехня. Как раз тогда, при Сулеймане Великолепном, кофе в империи, наоборот, процветал, ни за кем в связи с этим не гонялись. Но зато ровно через 100 лет, в 1640-х годах, начались с кофе неприятности, потому что государство Османов переживало довольно мрачные времена, ему со всех сторон угрожали всякие враги и соперники, внутри вспыхивали разные бунты и беспорядки, преступность страшно разрослась, по дорогам царил разбой, никуда невозможно было ездить. И вот тогдашний султан, его звали Мурад IV, довольно мрачный был тип, его называли там гордо завоеватель Багдада, он правда завоевал Багдад, Но знаменит он не этим, а знаменит он тем, что он принялся буквально железной рукой наводить в своей империи порядок. Делал это очень жестоко, историки его называют турецким Нероном. А вот есть такой знаменитый турецкий писатель, хронист, путешественник. Мы вообще пару раз его тоже вспоминали по разным поводам. Ивлия Челеби. Он написал о том, что Мурад был самым кровавым из всех османских султанов. Ну, вот кофе тогда тоже попал этому султану под горячую руку. Мурад IV издал указ о закрытии всех кофеен в империи на минуточку. Их уже было полно к тому моменту. Причина была объявлена, что эти заведения превратились будто бы в места, где собирается всякий подозрительный антигосударственный элемент, что там обсуждаются разные заговоры, там устраиваются разные политические ненужные собрания с вредными целями противодействия султанской власти. И меры были довольно жестокие. За употребление кофе полагались всякие наказания. Оно было объявлено тяжелым грехом, почти таким же тяжелым, как употребление алкоголя, так что, что называется, вплоть до смертной казни. Ну, или, по меньшей мере, всякие ужасные телесные наказания. Турецкая, вообще исламская, восточная история кофе сама по себе достойна отдельного подробного рассказа. Мы, я очень надеюсь, однажды на него решимся, так что поговорим про это, про все в деталях. Но нас сейчас интересует больше Европа. Там судьба кофе тоже не всегда была простой. Вообще, когда кофе достиг европейского континента в 17 веке, он, конечно, был дорогой товар. Он был предназначен для элиты, постепенно проникал в разные слои населения. Великие европейские империи, что называется, похитили эти зерна у Турецкой империи османов и начали их культивировать в своих колониях немножко позже, в 18-19 веках. Вот, например, французский император Людовик XIV был одним из самых первых таких царственных любителей кофе, очень способствовал тому, чтобы кофе начали выращивать на заморских территориях Франции. Прежде всего, в Карибском море, на Мартинике, например, еще на острове Реюньон. Он тогда назывался Иль-де-Бурбон, остров Бурбон в Индийском океане. Французский король Людовик XV тоже был большой любитель и поклонник кофе, ввел государственную монополию на торговлю кофейными зернами и на искусство обжарки. И это был один из первых и, кстати, очень немногочисленных его указов, после того, как он в 1726 году формально взял управление страной в свои руки. А до этого он был ребенком, его короновали там 5 лет, и был длительный период регенства. И тем временем в Европе и во Франции особенно развернулась большая общественная дискуссия о вреде и о пользе для человеческого здоровья и, главное, для человеческой нравственности этого заморского развлечения. Дискуссия шла по всей Европе, и, между прочим, была написана знаменитая кофейная кантата Иоганна Себастьяна Баха. Это такая комическая опера, или, если хотите, оперетта, ее назовите. И там вот, собственно, авторы высмеивают крайности обеих сторон в этом вот ожесточенном споре. В частности, было широко распространенное представление о том, что кофе особенно плохо действует на женское здоровье и на женское поведение. Вот там об этом, собственно, идет речь. Надо сказать, что у этого всего были не только какие-то философские причины, но и сугубо экономические. Потому что, например, виноделы, вообще вся, так сказать, винная мафия, если можно так сказать, и во Франции, и в Италии, она очень противилась распространению кофе, считала, что кофе – это конкурент. И то же самое происходило в Германии, только там были не виноделы, а пивовары, которые тоже были совсем недовольны, что появился какой-то другой напиток, и он набирает популярность. Так что вот в Германии самое большое было сопротивление, и оно пришлось на эпоху Фридриха Великого. То есть там примерно с 1712, он долго очень правил, почти до конца 18 века, до 1786. И вот этот Фридрих Великий, он прямо устроил многолетнюю кампанию против кофе. Он издавал всякие запреты, он вводил налоги, он создал целый специальный отряд, который должен был вот защищать подданных от угрозы кофе и должен был оберегать их здоровье, их кошельки от этой вот заморской заразы. В 1766 году император Фридрих Великий ввел государственную монополию на импорт кофе. он решил, что кофе, в общем, более или менее годится для аристократии, а вот для простых людей это роскошь. Она разорительна и не полезна. И тогда еще была такая теория международной торговли, что вот, дескать, заморские товары, они вытягивают деньги из страны, усугубляют экономические трудности. Еще был вердикт немецких врачей о том, что кофе вреден для здоровья, и особенно медицинские предостережения по поводу того, что влияет на половое поведение, вызывает, видите ли, женственность у мужчин и, наоборот, бесплодие у женщин. В общем, одни сплошные несчастья. И вот Фридрих Великий очень употребил свою власть, и свою войну против кофе постепенно расширял, и пика она достигла в 1777 году, когда был специальный указ. И в нем были таковые слова. Фридрих писал так: «Отвратительно наблюдать за ростом количества потребляемого моими подданными кофе и количеством денег, которые в результате этого уходят из страны. Все пьют кофе. Это необходимо прекратить. Мой народ должен пить пиво. Его Величество был воспитан на пиве, как и его предки, и как и его верные офицеры. Многие сражения были развернуты и выиграны солдатами, питавшимися пивом. И король не верит, что на солдат, пьющих кофе, можно положиться, что они выдержат трудности в случае новой войны». Ну, в общем, эти усилия частично увенчались успехом, но все равно прогресс кофе общеевропейский оказался неумолимый, и дальше Фридрих как-то пытался сдерживать это зло, создал специальную еще одну королевскую монополию на обжарку. Она называлась «Déclaration du roi concernant la vente du café brûlé». Ну, он тоже по-французски время от времени объяснялся со своими подданными. Короче говоря, королевский указ о продаже обжаренного кофе. Он предоставил специальные лицензии на обжарку только дворянам, только духовенству и только некоторым правительственным чиновникам. И им даже пришлось покупать зеленые зерна у государства. Государство было монопольным торговцам, а лицензионные сборы, прибыли от продажи, они шли непосредственно в казну. Ну вот, тем не менее, кофе остановить было невозможно. И никто не мог его остановить. И даже специальный министр германский, которому было поручено обеспечение соблюдения вот этих всех указов и создание специального отряда агентов, которые в народе немецком назывались «вынюхиватели кофе». Извините, я не смогу этого произнести по-немецки, но, уверяю вас, так они в переводе и назывались. И вот они, дескать, ходили по людям, выявляли нарушителей и пытались учуять аромат жареного кофе. Тут и там, конечно, шпионы эти пользовались очень плохой репутацией, хотя это был способ заработка для ветеранов недавних войн. Они там получали часть от этих штрафов, которые они собирали и так далее. Но, тем не менее, все это развивалось. Развивалось прежде всего потому, что все больше интереса было к Востоку. К восточной культуре, к восточным традициям, к восточным сказкам, легендам. «Тысяча и одна ночь» была, например, популярнейшим произведением. И не случайно, что одним из самых известных европейских таких продвигателей и воспевателей кофе был французский аристократ по имени Антуан Гало, востоковед, антиквар, переводчик и, между прочим, первый в Европе переводчик «Тысячи и одной ночи» с арабского языка. Он написал целую книжку под названием «Происхождение и развитие кофе» на границе 17 и 18 века в 1699 году, и там написал: «Появлению кофе во Франции мы обязаны великим арабским врачам. Именно благодаря им современному миру стал известен кофе, который можно употреблять в пищу, так же, как стал известен сахар, чай и шоколад». Ну, приврал Антуан Галан, во всяком случае, в отношении шоколада. Потому что, конечно же, шоколад совершенно не из какой «Тысячи одной ночи» появился и не от каких арабских врачей. Его привезли в Европу никакие не арабы, а испанцы. В 16 веке они его обнаружили у коренного населения Америки, как известно. Ну, в общем, ладно. Теперь все эти сомнения позади. Сегодня мир, весь мир в прямом смысле слова, весь мир пьет кофе. Есть страны вроде бы с другими предпочтениями. Мы чаще всего эти страны называем чайными. Кажется, что они больше любят всякие другие напитки. Но все равно очень трудно найти такое место на Земле, где кофе вообще не пьют. Если вы думаете, что кофе, скажем, не пьют в Китае, там, в Японии, в Индии. Ну вот, мы считаем, что это страны, которые больше всего ассоциируются с чайной культурой. Вы очень ошибаетесь. Еще как пьют. Та же Япония, например, если говорить, например, о больших городах, о промышленных, интеллектуальных центрах. Эта страна буквально помешанная на кофе. Прежде всего, надо начать с несметного количества кофейных автоматов. Буквально Япония вся ими уставлена. Улицы, перекрестки, станции метро, торговые центры, любые места скопления людей. Там можно получить кофе десятков разных видов. Горячего, холодного, крепкого, жидкого, сладкого, пряного. Или там просто очень горького, с молоком, с какими-то сиропами, пряностями, добавками. Но еще современная Япония, не смейтесь, славится культурой очень высококлассных, дорогущих кофеен, где стоимость чашки иногда может дойти до 50 долларов в переводе на привычную нам валюту. Ну вот там собираются настоящие кофеманы, настоящие знатоки, готовы там провести вечер за всякими изысканными смесями, редкими сортами, тонкими ароматами, выпивают несколько маленьких чашечек, все это обсуждают или там молча предаются этому кайфу. Ну, это, конечно, экзотика, всякие национальные особенности. Но мы можем не сомневаться, везде в мире, конечно, очень разные представления о кофе, о том, что такое хороший кофе, как с ним вообще следует обращаться. Вообще, под словом «кофе» люди понимают в разных концах света совсем разные вещи. Сотни миллионов людей, прежде всего, многие десятки народов во многих десятках стран мира понимают под словом «кофе» то, что мы бы с вами назвали, ну, скажем, кофе по-восточному или кофе по-турецки. Только ради бога, не скажите это в Греции или на Кипре. Там это кофе линика, он же грик кофе, он же кофе по-гречески. Ну, в общем, это те страны, которые, собственно, когда-то относились вот к этой Османской империи, вышеупомянутой, и к зонам ее влияния. Это Турция, Сирия, Ливан, весь Кавказ, Армения, Грузия, Азербайджан, балканские страны, Египет, страны Магриба. Большая часть кофе там – это кофе в турке или в джезве. Ну, в общем, в таком небольшом медном или стальном кувшинчике на длинной ручке его нагревают так или иначе, на огне, там, на плите или на углях, или в горячем песке. Засыпают туда очень тонко, буквально в пудру размолотый кофе. Заливают водой и кипятят. Иногда один раз, иногда несколько раз. Чаще всего считается, что правильно, три раза. И вот тогда можно добыть из этой пудры максимум вкуса и аромата. Почти всегда такой кофе пьют сладким. Очень часто в такой кофе добавляют какие-нибудь пряности и дополнительные ароматизаторы. Там имбирь, кардамон, гвоздику, шафран, разные виды перца, корицу, мускат и мускатный цвет, корень колгана, иногда даже амбру и мускус. Представляете себе, как это на запах? Такой, что называется, церковный аромат от этого от всего несется. Капают туда розовую воду или настойку флёр-д'оранжа, то есть апельсиновых цветков. Но не везде так. Где-то неподалеку, вот, например, в Ираке и в части Ирана, кофе пьют совершенно по-другому. Его заваривают, многократно переливая, кипятя снова, и опять кипятя, и опять переливая. В итоге в больших металлических кувшинах он стоит, ему не дают остыть. У этих кувшинах такие характерные огромные изогнутые носики. Называется это даля. Ну, на разных диалектах как-то похоже, но примерно так. И вот сидят люди долгими часами за разговорами, играют в нарды, играют в домино, смотрят телевизор, слушают радио в специальных этих кофейнях. Причем кофе там хозяин наливает бесплатно. Вот входишь, тебе тут же выдают чашечку, которую только что наполнили из этого самого огромного кувшина. Ну, впрочем, до бесконечности хлебать кофе там невозможно. Поскольку он бесплатный, можно раз выпить, два выпить, три выпить. Ну, пора и честь знать. А платить положено за то, что этот кофе сопровождает. Всякие сладкие орехи, финики, сухофрукты, какие-то печенья, пахлава. Ну, вот это вот все такое арабское. В Саудовской Аравии, в странах Персидского залива, есть еще совсем иная разновидность кофе. Я однажды попробовал, скажу вам, правда, попробовал я ее в Сирии, но она распространена и в других местах в этом регионе. Так вот, это кофе из размолотых, нежаренных или, ну, совсем чуть-чуть прижаренных зерен. Это такая мутная, зеленовато-буроватая, полупрозрачная жидкость, почти без запаха, но она с каким-то диким содержанием кофеина. И вот выпив маленькую чашечку, а чашечки еще обычно такой формы, что их нельзя поставить. Вот тебе дают в руку, и ты должен ее допить. У нее, собственно, нет плоского дна. Ну вот, выпиваешь такую маленькую чашечку, начинает страшно колотиться сердце. И, в общем, как-то в голову это ударяет. Ну, можно выпить пару таких наперстков, а этим тебя приветствуют, скажем, при входе в гостиницу или довольно часто в какие-то государственные учреждения или в какие-то важные заведения. Вот там сидит человек, варит это все и из красивого медного кувшина тебе наливает. Есть другая крайность. Это до черноты зажаренный американский кофе. Ну, или, скажем, корректно то, что принято называть кофе в Северной Америке. Конечно, старбакизация Соединенных Штатов, которая началась там с начала 80-х годов, появление там всяких других больших сетей для массового потребления кофе, это все слегка улучшило ситуацию. Как бы мы ни ругались на тамошние стандарты, как бы мы ни говорили, что Starbucks – это фастфуд, и что вот там профанация кофейных традиций, и вообще неизвестно, что за сироп они там наливают. Ну, все равно, там можно получить все-таки кофе чуть-чуть лучшего качества, чем вокруг. Можно попросить его сделать двойной, тройной крепости, что-нибудь туда добавить, чтобы улучшить вкус. Ну, тем не менее, в массе своей, конечно, американский кофе – это горячая мутная вода, иногда вообще без кофеина, но зато ее можно пить литрами. Можно с молоком, можно без, можно с сиропами, добавками, какими-то зефирами, какими-то мармеладами, со всякими пряными смесями. Ну, вспомним, тут тыквенные латте, это вот оттуда все образовалось. Да еще в последнее время миллион всяких видов безлактозного молока, всяких растительных заменителей, соевых, миндальных, овсяных. Последний писк – это вообще молоко из киноа, черт знает что. Кофе этот заваривается чаще всего простейшим капельным способом. В середине фильтр с молотым кофе, бумажный, там, пластиковый, металлический, еще какой-нибудь. Сверху льется кипяток, снизу подставлен большой кувшин. Он еще, этот кувшин, может полдня стоять на подогревалке, чтобы не остывал. Ну, и вот с утра до вечера его хлебают. Это может быть вот и в большом кафе типа Starbucks, это может быть в офисе каком-нибудь, это может быть на какой-нибудь, не знаю, конференции, на большом собрании, где угодно. А у многих дома стоит этот стеклянный кувшин на этой подогревалке, и вот они тоже в течение дня в большую кружку наливают опять и опять. В Южной и в Центральной Америке. Там производят, между прочим, огромную долю мирового кофейного урожая. Там есть такие суперкофейные страны, как Бразилия, Колумбия, Никарагуа, там Гватемала, Ямайка, тоже там неподалеку. Вот это точно я вам обещаю, что когда-нибудь нам надо будет с вами устроить разговор про исходные сорта кофе, про то, в какой стране чего выращивают, чем они друг от друга отличаются и почему хорошо бы, ну, хотя бы какие-то самые общие представления об этом знать. Ну вот, выращивают кофе много, пьют практически непрерывно, особенно вот, например, в Бразилии. С утра до вечера очень черный, очень крепкий, малюсенькими чашечками. Называют его кофезиньо. Это вот, собственно, ну, и означает такой маленький кофеек. Надо признать, что бразильские сорта, это я забегаю вперед в эту когда-нибудь серию, которую мы сделаем про национальные сорта, бразильские сорта не самые высококачественные в мире. Они не самые тонкие, не самые вкусные, но бразильцы к ним привыкли, и они, в общем, их предпочитают. И кофе тут долго-долго кипятят в специальных кофейниках, Иногда просто в металлических чайничках. Потом процеживают через фильтр. Фильтр может быть матерчатый в такой специальной проволочной подставке. Может быть бумажный. И кофе этот есть везде. И вам его часто будут там предлагать за счет заведения. Ну, понятно, что в ресторане или в кафе, где вы что-нибудь съедите, и вам от имени повара принесут чашечку в конце. Или, может быть, даже в начале, пока вы выбираете. Но еще предложат и в магазине, где вы что-нибудь примеряете, на бензоколонке, пока вас заправляют, ну, в любой конторе, где вам придется чего-то ждать. Вот это традиционные места. А мы еще с вами не говорим про более экзотические. Про Вьетнам, про Таиланд, про их соседей в Юго-Восточной Азии. Они, между прочим, сами стали очень крупными производителями кофе тоже в последние десятилетия. И там популярностью пользуется очень специфический способ заваривания таким тонкокапельным способом. Прямо в стакан устанавливают фильтр над стаканом, сверху льют кипяток, потом пьют с добавлением сгущенного молока и тоже там всяких специй. Или Индия. Там не просто пьют кофе, но там изобрели, например, поразительную такую экзотику. Там существует удивительный сорт, который называется муссонный кофе. Он довольно старый. Эта история тянется еще с начала 19 века, когда мешки с кофе месяцами плыли из Индии в Европу в сезон муссонных ветров. И кофе оставался в очень жаркой, влажной атмосфере по пути. И вот он там слегка как бы ферментировался, немножко как бы сам себя переваривал. Покрывался какими-то особыми грибками, плесенями, подвергался каким-то тонким химическим реакциям сам внутри себя. В итоге приобретал неповторимые вкусовые качества и даже особенный цвет желтоватый. Ну, понятно, что теперь никто так кофе не возит, но его специально выдерживают. Его складывают под навесами на ветерке, сложным образом там перемешивают, потом собирают в кучку, потом ссыпают в мешки, потом рассыпают опять, потом опять перелопачивают, мешки перекладывают, опять переупаковывают. Много недель это все продолжается, ну и потом этот муссонный кофе наконец отправляется на экспорт. И Индонезия не просто одна из самых кофе-потребляющих стран в мире. Тут огромное количество разных способов заваривать, смешивать, ароматизировать, удобрять, увкуснять и так далее. Но тут еще производят немыслимые, изысканные, видимо, самый дорогой в мире сорт кофе, который по зернышку добывают из какашек. Ну да, из какашек такого зверька под названием цивета в полупереваренном виде. И это такой зверек, ну, на вид что-то среднее между кошкой, енотом, обезьяной, лазит по деревьям. И вот зверек очень любит есть ягоды кофейного дерева, и потом ими какает. И вот тут-то их собирают на специальных цветных фермах и продают потом ценителям, коллекционерам по цене чуть не черной икры. И это перечисление вечно можно продолжать. Остановиться невозможно. Но придется остановиться. Я вам обещаю, что мы с вами поговорим подробно о производстве кофе, о разных видах сортах кофейных зерен, может быть, о кофейной торговле и всяких ее хитростях. Может быть, отдельно стоит поговорить о тончайшем, сложнейшем мастерстве кофе-ростинга, то есть обжарки. Это вообще особенное такое искусство. Целый мир есть огромных компаний и, наоборот, крошечных каких-то кустарных лавочек и энтузиастов-одиночек, которые вот отдают этому мастерству и его совершенствованию всю свою жизнь. Но сегодня пойдем с вами вглубь, собственно, европейской традиции. Нас интересуют главные кофейные центры Европы и то, как кофейная культура в них достигла своего высшего развития уже в относительно недавнее время и в наши дни. Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса, из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, по оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать суть еды вместе.
Мы с вами давно хотели, чтобы аудиоподкаст постепенно обрастал видео, чтобы эти видео были и с разговорами о мировой гастрономии, и даже с рецептами, с советами, с практическими тонкостями, с секретами, которыми я с удовольствием буду делиться. У меня теперь ведь есть довольно большой YouTube-канал. Канал Сергея Пархоменко. Кстати, подписывайтесь. Грех было бы его не использовать и тут. Я постепенно буду двигаться к исполнению этой мечты. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Boosty. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А для тех, кто в России, Boosty как раз и предназначен. Подпишитесь на Patreon или на Boosty. И за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы нам помогать, но теперь не может, подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com/sud_еды или boosty.to/SergeyParkhomenko. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь. Принято считать, что самые яркие, может быть, живописные страницы именно европейской кофейной культуры в достаточно отдаленные времена, 17-18 век, они связаны прежде всего с Австрийской империей. Вообще говорят, что первый контакт собственно европейских жителей и турок из Османской империи по поводу кофе произошел где-то на территории современной Венгрии. Но фактически основная устоявшаяся гипотеза – это гипотеза, которая связывает обретение европейцами кофе в массовых количествах с таким исторически великим кофеваром по имени Францишек Ежекульчицкий. Он вроде бы в 1683 году в Вене, после знаменитой Венской битвы, тогда польско-австро-германские войска, которыми командовал польский король Ян Собеский, разбили турецкое войско. После большой осады турки осаждали Вену, угрожали ей, грозились ее разрушить, сжечь, всех вырезать. Но вот ничего у них не получилось. В этом сыграл свою роль Кульчицкий. Сыграл он ее особенным образом. Он был такой шпион-лазутчик. И он по приказу или там по просьбе обороняющихся польско-германско-австрийских войск ходил туда-сюда через линию фронта, носил всякие важные донесения, длинная история. Он был такой разведчик, шпион, лазутчик, хитрец. И вот в награду он будто бы попросил, чтобы ему отдали турецкий обоз с кофе, который нашли после того, как турецкая армия убежала из-под Вены. А он знал, что с этим делать, и он открыл кофейню. Эта кофейня до сих пор в Вене существует. Ну и побочное открытие, которое он сделал, собственно, ради которого обычно рассказывают всю его историю, это то, что он предлагал окунать в этот кофе такой традиционный рогалик, которые в Вене тогда пекли, было много разных видов, они назывались кипферлы, и он был то ли из песочного, то ли из дрожжевого теста, но в общем в форме полумесяца, там, может быть, с изюмом, с орехами, с какими-то украшениями. Старый очень десерт, датировался еще там 13 веком появления этой традиции, предок круассана. Ну, вот все любят про это рассказывать. Но в последнее время у этого самого Кульчицкого, прославленного, в Вене памятник ему стоит, и вообще в любой Википедии, в любой исторической книге, в любом справочнике вы обнаружите этого Кульчицкого, у него появился конкурент. И конкурента этого зовут Йоханнес Теодат. Говорят, что он был владелец одной из первых венских кофеен. Про него рассказывают отчасти ту же историю там про обоз, хотя никто не говорит, что он был героическим лазутчиком или что-то вроде того. Он был армянин. Этого Йоханнеса Теодата на самом деле звали Аванес Аствацатур. Вот бывают такие превращения. И он переселился в Вену из Стамбула, где, в общем, тогда вполне лояльно относились к армянскому населению. И было это на несколько лет раньше. Это было, ну, если говорят о том, что вот история с Кульчицким – это 1683 год и позже, то это вот будто бы начало 1680-х годов. Судьба этого Диодата довольно тоже живописная, довольно разнообразная. Он, в общем, как и многие тогда купцы, баловался политикой. И говорят, что прожил в Вене до начала XVIII века, где-то в районе 1715-17 года, то есть примерно через 30 лет после интересующих нас событий, оказался замешан в какой-то шпионский скандал уже в следующей войне. Это была опять Австро-Турецкая война, но другая. И там была армия под командованием принца Евгения Савойского, и была знаменитая осада Белграда. С Белградом вообще было сложно в этой войне. Он раза четыре переходил из рук в руки, его опять осаждали, опять захватывали. Диодат там в этом Белграде бывал по торговым делам, ну и в какой-то момент возникло подозрение, что он шпионит для турок, и он сбежал, сбежал в Венецию, где, собственно, его следы и затерялись, а его двоюродные братья и какие-то племянники, тоже армяне, большое армянское семейство, взяли на себя заботу вот об этой кофейне в Вене, и память все равно осталась очень хорошая. И до сих пор в Вене по адресу Ротентурмштрассе 14, это в районе Хармаркт, есть мемориальная доска, что вот здесь была эта кофейня. Несколько лет назад в Вене даже открыли парк имени этого Диодата. Ну, в общем, все в результате там хорошо. Но именно венцы ввели, как считается, употребление кофе в рамках такого изящного искусства. Они изобрели много вариаций. И они начали смешивать кофе с молоком, сливками в разных пропорциях, разными способами, и породили, ну, можете себе представить, что они породили, капучино они породили. И про это тоже будем разговаривать с вами отдельно, не сейчас, но в действительности, конечно, если смотреть на реальную европейскую историю, становится понятно, что и этот Кульчицкий, и этот армянский Диодат, они, когда брались за кофейное дело, они, конечно, не то чтобы бросались прям в пустоту, прям в неизвестность. Они знали, что такое кофе и каков его, что называется, коммерческий потенциал, потому что они уже могли опираться на историю успеха кофе в других европейских странах. Во Франции, например, первые шаги массовой культуры кофе тоже, кстати, удивительным образом связано это с армянами, хотя что тут удивительного? Армянские торговцы очень предприимчивые, очень легкие на подъем. Они появились тогда одновременно и параллельно в самых разных уголках Европы. Прежде всего, они были связующим звеном между Европой и Османской империей. И вот возили всякие новинки из Стамбула, из Измира, из египетской Александрии. И вот французские историки гастрономии считают, что первое публичное кафе на французской территории открылась в Марселе, в районе Старого Порта. И его владельцем был армянский торговец, который приехал как раз вот из Александрии, из Египта, по прозвищу Паскаль или Паскали. В действительности его фамилия по большинству источников была Харукян, и звали его Арутюн. Кафе открылось в 1671 году. Как вы понимаете, больше, чем на 10 лет раньше, чем все вот эти венские события, которые мы сейчас с вами описывали. Это было через пару лет после того, как турецкий посол Сулейман Ага привез кофе ко двору Людовика XIV. Мы его уже с вами упоминали. Он потом сделался большим энтузиастом этого дела. И экзотический этот напиток очень как-то оценили. И придворная аристократия сразу на него запала. И буржуа, который допущены были ко двору, тоже как-то отдавали ему должное. Этот Паскали вскоре после основания своего кафе в Марселе отправился в Париж. В Париже была большая ярмарка в районе Сен-Жермен. Он там открыл такой ярмарочный балаганчик, а потом там остался и нашел помещение уже для постоянного кафе. Вскоре это кафе у него выкупил местный ресторатор, держатель там одного питейного заведения неподалеку, сицилиец по имени Франческо Прокопио деи Колтелли. Оно так осталось, так сохранилось на том же месте до наших дней под именем кафе Прокоп. Считается первый французский ресторан вот такого направления, который сохранился до наших дней. Но это, между прочим, не самое начало европейской кофейной истории. Первая кофейня в Англии была открыта в переулке Святого Михаила в Лондоне, в Сити лондонском. И владельцем был человек по имени Паскуа Розе, то ли итальянец, то ли грек. Ну, говорят, что он родился где-то на территории современной Хорватии. И дело было не позднее 1650 года. Он нанялся слугой к торговцу английскому по имени Дэниел Эдвардс, английскому торговцу из Levant Company, то есть компании торговли с Ближним Востоком. Тот жил в Смирне. Это Турция, современный город Измир. И в качестве слуги этот Розе или Розе должен был, среди прочего, ежедневно варить турецкий кофе Эдвардсу. Он его очень любил и привык там, вот в этих своих турецких местах, его пить. В конце 1651 года Эдвардс вернулся в Лондон, взял с собой этого Розе, и сохранились записки этого Эдвардса. В них есть смешной фрагмент, где он пишет, что его достали, что количество, как он пишет, и частота визитов моих друзей, которые хотели выпить со мной кофе, нарушили нормальный порядок моей повседневной жизни. Ну и вот, в конце концов, он не выдержал, и он велел этому своему слуге организовать в отдельном помещении кофейню, чтобы там угощать этих самых друзей, а потом и всю остальную публику, потому что публики там становилось все больше и больше. Кофе начали завозить уже во вполне товарных количествах тогда через британскую Ост-Индскую компанию, которая давно уже к этому моменту существовала, 50 лет существовала, через голландскую Ост-Индскую компанию, которая с ней конкурировала. Так что процесс стал быстро развиваться. И вот старейшая из существующих кофеен до сих пор есть. Она, правда, не в Лондоне. Она открылась 3 года спустя, в 1654 году, в Оксфорде на Квинс-Лейн. Существует по сей день по адресу Хай-стрит, дом 40. Можете сами поехать убедиться. Она там. Ну, правда, там с тех пор прошло много ремонтов. Интерьер совсем не похожий, витрина совсем не похожа. Но дата 1654 на фасаде висит. И вот уже через там 20 лет, в 1675 году, по всей Англии насчитывалось больше 3000 кофеен. Но и это не самое начало. Вполне естественно было считать, что первые коммерсанты, которые начали ввозить кофе в Европу, были, конечно, венецианцы. Венеция вообще играла особенную роль в торговле с Востоком, с арабским миром, с Аравией. Она очень долго оставалась монополистом в этой торговле. Ну и так оно и есть, как мы догадываемся. Установлено, что первые вообще пробы экзотического напитка всерьез. Вот не случайное столкновение в Венгрии между там какими-то местными жителями и солдатами турецкой армии, а, ну, вот такое, с пониманием, что называется. Произошло еще раньше, где-то около 1580 года, и был такой Просперо Альпини, венецианский врач, ботаник, путешественник в Египет. Он привез первые образцы кофе ко двору венецианских дожей, напиток попробовала тогда вся венецианская аристократия. А первая публичная кофейня открылась в 1645 году. Как видите, там лет на 5-7 раньше, чем в Лондоне. Кстати, эта первая публичная венецианская кофейня не была кафе «Флориан» на площади Сан-Марко, вопреки тому, что написано в огромном количестве путеводителей и что наверняка будут рассказывать вам гиды по Венеции, если вы туда приедете. «Флориан» ни при чем, «Флориан» гораздо позже. И двери его открылись 29 декабря 1720 года. Есть точная запись, вот видите, с точностью до одного дня. Кафе действительно очень старое, очень красивое, очень заслуженное с тех пор. Во многом сохранилось. Создателем его был человек по имени Флориано Франческони. Кафе называлось первоначально «Ля Венеция Триумфанте», то есть «Триумф Венеции». Но горожане моментально это вычурное, красивое наименование отменили и переименовали кафе просто в «Флориан». Тем не менее, это, как вы понимаете, гораздо позже, чем все события, которые мы описываем там про Лондон, про Вену, про французские разные города. Так или иначе, в основе кофейной культуры, которая развивалась в Европе вот в это время, на границе 17-18 века, и это был по существу восточный метод. Ну, давайте его для простоты, пока греки нас не слышат, назовем некорректно турецким. То есть кофейный порошок варили в кофейнике той или иной формы. Или варили в чем-то похожем на джезву, на турку, или варили в каком-то чайничке с носиком, или еще вообще в какой-то кастрюльке. Ну, в общем, кипятили какое-то время. Потом разливали, смешивали со всякими добавками. Добавляли туда сахар. К этому моменту уже очень часто, почти повсеместно, он был более-менее доступный, хотя не дешевый, конечно, продукт. А в некоторых местах уже начали понимать прелесть кофе с молоком или там со сливками и стали изобретать разные варианты, о которых мы когда-нибудь подробно поговорим, когда станем, скажем, к появлению капучино подбираться. Ну, и, может быть, те, кто мог себе позволить, еще обогащали свой кофе какими-нибудь специями, какими-нибудь ароматами, там, корицей, гвоздикой, кардамоном, ванилью, а то и шоколадом, чтобы получилось то, что уже тогда называли мокко. И это и был кофе, который после долгих перипетий и приключений, собственно, завоевал Европу. Он сделался практически повсеместным напитком. Ну, а остальное – конкретное качество в конкретном доме, на конкретной кухне. Для аристократии, для богатых горожан – там, конечно, лучшие сорта, свежие, не залежавшиеся на складе, хотя требования, конечно, были очень относительные, везли кофе долго, везли иногда каким-то кружным путем, и, в общем, ну, о том, чтобы он был вот такой необыкновенно ароматный, как дорогие хорошие сорта, которые мы способны покупать сегодня, если повезет. Нет, конечно, об этом речи не шло, люди были совсем не так привередливы, и, может быть, за всю жизнь действительно свежего кофе никогда и не пробовали. Ну, и, конечно, кофе должен был быть аккуратно обжарен, тщательно размолот. Для народа попроще, дешевый товар, часто совсем выдохшийся, иногда даже какой-то залежалый, задохнувшийся, кое-как обжаренный, кое-как размолотый, иногда еще с добавками всяких заменителей, всяких фальшивых разбавителей, ирзацев, как это в Германии называли. То пшеницу туда толкли, ячмень, солод, вот этот самый, который использовался для варки пива, желуди, какие-то буковые орешки шли в ход, цикорий, сушеная и толченая морковка. В общем, чего только не сыпали, чтобы этот напиток удешевить. И вот эта ситуация, вполне сложившаяся, вполне устоявшаяся в первой трети XIX века, она была не тупиком, не финалом. Она была, наоборот, стартом. Она была площадкой, с которой начался дальнейший прогресс, началось новое развитие кофейной культуры в человеческой цивилизации на всех континентах, заметим. И тут сделаем небольшую паузу. Давайте выдохнем, потому что надо как-то вот распробовать и переварить то, что мы уже про кофейную эпопею тут обсудили. А в следующей серии, точнее, во второй половине этой нашей кофейной истории, совсем скоро, поговорим именно о технической стороне дела. Поговорим о том, как в судьбу кофе вмешалась могучая инженерная мысль. И это привело к тому, что на исторической гастрономической сцене появился вообще совсем новый, как бы переродившийся напиток. И именно его многие из нас, собственно, большая часть мира, сегодня и считает настоящим кофе. Когда говорят «кофе», имеют в виду вот это, то, про что мы поговорим дальше. Это будет история рождения и триумфа эспрессо. Ну, в общем, потерпите немножко. И будет вам вот такая история. Историй будет еще много, потому что мы опять начали разговаривать с вами про суть еды. Послушайте, пожалуйста, наши истории, поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или в Бусти. Там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Boosty в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на YouTube подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, на TuneIn, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока! Thank you.